Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире час прессы. Авиакатастрофа Ту-154 под Донецком – центральная тема российских газет. И не только потому, что всем хочется знать, какие причины этой катастрофы. Только за последние два летних месяца на территории России произошло по меньшей мере 5 авиационных катастроф. Вертолет Ми-8, спортивный Як, военный истребитель Су, аэробус А-310 и Ту-154М. Эксперты свое мнение однозначны. В последнее время безопасность полетов в стране снизилась. Что можно сделать? Что должны предпринять власти и общество для того, чтобы исправить эту ситуацию? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии Радио «Свобода», главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий. По телефону мы связались с генеральным директором авиакомпании «Спарк Плюс», заслуженным летчиком России Вадимом Базыкиным. Нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, что, по вашему мнению, должны предпринять российские власти для того, чтобы авиакатастрофы прекратились, и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 053, абонент везде, радио «Свобода». Итак, наша главная тема – авария самолета Ту-154 под Донецком. И вчера, и сегодня центральные российские газеты пытаются выяснить, что же послужило причиной аварии. Давайте, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем, что пишут в эти дни газеты и журналы на эту тему. Обзор подготовила корреспондент радио «Свобода» Татьяна Волович.
Версию о теракте на борту отвергают практически все без исключения эксперты, пишут «Известия». В случае захвата лайнера или теракта экипаж действовал бы по другому сценарию. Подтвержденные свидетельствами многих очевидцев последние секунды жизни Ту-154 не оставляют никаких сомнений, что самолет вошел в так называемый плоский штопор. Однако это только следствие, трагический финал непосредственного происшествия, случившегося в небе. Сигналы бедствия командир экипажа стал подавать с высоты 11,5 тысяч метров. Это предельно допустимая полетная высота для самолетов класса Ту-154. Эксперты предполагают, что, отчаявшись облететь грозовой фронт, командир корабля принял решение его перелететь, для чего и вышел на предельно допустимую высоту. Летом на эшелоне между 11 и 12 тысячами метров проходит граница между тропосферой и стратосферой, тропопауза. Как правило, на этой высоте проходит граница грозового фронта. Но здесь же складывается дисбаланс различных по плотности слоев воздуха. Из-за этого в тропопаузе возникают скоростные воздушные потоки, которые могут достигать 200-300 км в час. Такой поток запросто может изменить траекторию полета самолета, подкинуть его, ударить о более плотный воздушный слой, в результате которого лайнер мог в одно мгновение стать неуправляемым, пишут «Известия». Невское время, рассматривая версии катастрофы, среди которых попадание молнии в самолет, некая загадочная ситуация на борту и ракета, попавшая в российский самолет во время крымских учений, проходивших на военном ракетном полигоне, приводит высказывание генерального директора самарского завода «Авиакор» Сергея Лихарева. «Я полностью уверен в надежности техники, уверен стопроцентно, что это не какой-нибудь технический сбой». Самолет попал на наковальню, так озаглавлена статья в «Коммерсанте», где приводятся возможные версии трагедии. Наковальней называется невидимая область грозовых облаков. Однако рассматривается и версия возникновения пожара на борту. Врачи говорят, что описание очевидцами тел пассажиров как восковых свидетельствует о том, что эти люди погибли от отравления угарным газом, еще находясь на борту лайнера. Мнение экспертов, высказывающихся на страницах «Коммерсанта», сводится к тому, что причиной трагедии стало сочетание природных явлений и неверных действий экипажа самолета. Однако родные и близкие капитана самолета Ивана Карагодина не верят в человеческий фактор трагедии. Интервью с ними опубликовала газета «Смена». Член Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков также считает, что если нынешняя трагедия спишется только на ошибки экипажа, это будет означать абсолютный уход от ответственности тех, кто должен обеспечивать нашу безопасность в небе. Его мнение приводит «Известия».
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Валович. Мой первый вопрос Вадиму Валерьевичу Базыкину. Вы нас слышите, Владимир Валерьевич?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы оцениваете вообще последние публикации в газетах относительно версий, которые представлены? И что думаете, что послужило, по вашему мнению, причиной аварии Ту-154?
Ну, мы все в ожидании расшифровки черных ящиков, поэтому строить версии – дело очень ответственное. Вот, потому что читают и родственники погибших, и родственники экипажа. Я думаю, что все-таки здесь не было человеческого фактора. И что такое вина экипажа? В чем она заключается? В том, что он ушел вверх, а не стал обходить. Так фронтальная гроза, я вам могу сказать, она может быть и на 700 километров по ширине фронта идти, и на 900 километров, и на 300 километров. Вот, это раз. Во-вторых, чтобы попасть в грозовую деятельность, это не обязательно попадать в облако, в белое, правильно? Вы тоже, наверное, часто летаете самолетами, иногда бывают такие случаи, когда вроде бы летите, облака внизу где-нибудь там над землей, а вас начинает немножко подбалтывать. Вот. Дело в том, что это просто в это время там был большой выброс тепла на большие высоты, порядка на 11-12 километров. Если стандартная температура минус 56, то в тот день она была минус 37, минус 38 на этих высотах. Это говорит о большом выбросе вот как раз от теплой воздушной массы. То есть самолет действительно попадает как под наковальню. Вот. А уже, как нам кажется, что все-таки была загашена скорость, и самолет сваливался в плоский штопор на хвостик. Да? Вот. А уже почему он свалился в плоский штопор? Да? Здесь уже тоже есть догадки определенные. Либо, поскольку крыло самолета является парусом, самолет все-таки летит, опираясь на крылья на своим. Вот поэтому он парусный. Могло просто сильным порывом ветра, сильным порывом, там же, понимаете, струйные течения бывают до 300 км в час. Вот представьте себе, какая там сила ветра. Вот. Его могло поставить просто, задрать ему нос, то есть изменить как-то положение относительно линии горизонта самолета. То есть скорость моментально падает. Вот. Это первый вариант. Второй вариант. Значит, и здесь летчик ничего не мог сделать, абсолютно ничего. Здесь бесполезно бороться. Здесь ты уже не оператор. Вот. И второй вариант. Это, значит, то, что он просто тянул вверх, лишь бы только уйти от этой страшной болтанки. Вот. И тоже, как следствие, могло быть, просто не хватить динамического статического потолка для Ту-154-го. И тоже могла быть загашена скорость. Вот. Поэтому я не усматриваю здесь ошибки. Дело в том, что все наши инструкции и весь наш богатый опыт использования самолета Ту-154 говорит, что в грозы необходимо уходить, необходимо выходить верхом, обходить. Это обязательно. И если есть возможность, если грозы внутримассовые, тогда, конечно, надо как-то изменять траекторию маршрута, надо оговорить все это с диспетчерами, это во-первых. Во-вторых, понимаете, сейчас вот служба УВТ, диспетчера, да, они простреливают трассу и по высоте, и по дальности, по всей длине маршрута. Диспетчера все видят, метеолокаторы все наблюдают, синоптики наверняка предупреждали летчиков. У летчиков тоже есть, в свою очередь, локаторы, они тоже все это видят. Но видят и те, и другие только засветки, то есть скопление, облачность, скопление, очень большое скопление заряда электрического, да? Вот, и поэтому просто болтанку, конечно, сложно определить. Вот. Я думаю, что и диспетчера оповещали экипаж, и экипаж видел, что это где-то внизу. И когда он попал вот в эту очень сильную, скажем так, турбулентность, он, естественно, стал оттуда пытаться выходить. Вот. Что касается пожара, есть своя логика и в этом. В частности, допустим, пожар в кабине экипажа. Почему? Потому что с высоты 12 тысяч метров падать, да, но это все-таки падать приходится даже с очень большой скоростью, там 30 метров в секунду и далее, это все-таки где-то минуты 4-5 длится падение. А если на режиме парашютирования, да, вот в плоском штопоре, то это может быть и порядка 10 минут они падали. Вот. А со связи он исчез через 2 минуты. Вот. Логика здесь в чем? Значит, был либо там коротыш, либо еще что-то, что привело к отключению ответчика. То есть Земля перестала его видеть. Вот почему, это тоже, вот, кстати, одна из версий. Да? Но вот опять же говорю, надо все-таки немножко потерпеть. Дело не в том, что средства объективного контроля, они, да, они действительно долго будут расшифровываться. А магнитная лента, магнитофонная лента, я думаю, что ее уже прослушали. И думаю, в ближайшие дни мы обязательно это все услышим.
Спасибо большое, Вадим Валерьевич. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Авиакатастрофа под Донецком – главная тема нашей передачи. Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий. По телефону у нас на связи заслуженный летчик России Вадим Базыкин. Николай Донсков, у вас вопросы к Вадиму Валерьевичу.
У меня довольно много вопросов, но вот в последнее время приходится достаточно часто общаться с людьми, имеющими отношение к авиации в связи с этой жуткой трагедией, и с родственниками погибших пилотов, которые погибли и в этой катастрофе, и в предыдущих. И часто приходится слышать такое мнение, оно совершенно неофициальное, его стараются не высказывать в официальных позициях. А вот в разговорах с глазу на глаз часто говорят о том, что состояние, технический парк наших машин, наших авиакомпаний оставляет, мягко говоря, желать лучшего, что многие авиалайнеры изношены, они требуют замены, реконструкции, многие рекомендации, которые были сделаны даже на основе предшествующих аварий, так до сих пор и не выполнены. Короче говоря, парк машин представляет угрозу для полетов. Вот что можно сказать на эту тему? Так ли это? Соответствует ли это действительности?
Вы правы в частности. Значит, существует на самом деле всего несколько авиакомпаний, немного, их может, ну, порядка 10 из 300, которым можно доверять. Одна из них — это авиакомпания «Пулково». Ну, потом я перечисляю, допустим, «Аэрофлот», «Домодедовские авиалинии», авиакомпания «Сибирь», ЮТР, да, это те авиакомпании, которые, значит, не жалеют денег на обновление авиационного парка, не жалеют денег на капитальный ремонт, не жалеют денег на запчасти. Это те авиакомпании, где благополучно живут семьи летчиков, те, которые получают соответствующих очень хорошую заработную плату. Я вам скажу, в этих авиакомпаниях средняя заработная плата уже около 100 тысяч рублей. Это достаточно большие деньги. Вот, поэтому этим авиакомпаниям можно доверять. Все, что касается иным, да. Честно говоря, в 90-е годы была вообще жуткая картина, страшная картина. Сейчас это все выправляется. Вот. И сейчас очень многие ропщут на действия, допустим, Министерства транспорта, значит, на сокращение авиакомпаний. То есть я считаю, что это оправдано. То есть надо сокращать, укрупняя авиакомпании. Вот, то есть пристегивать одна к другой. Например, как существует «Аэрофлот», да, вот у нас появился «Аэрофлот Дон», «Аэрофлот Норд», там, то есть он, значит, акционирует все авиакомпании, пристегивает к себе, обновляет авиационный парк. Я считаю, что вот это вот и есть выход из положения. Вот, поэтому пассажирам я мог бы одно посоветовать, это выбирать правильную авиакомпанию. «Пулково» очень большие деньги выплачивает именно на обновление парка. Сейчас закуплено уже 5 «Боингов», еще 2 хотят покупать. То есть идет процесс обновления, чтобы потом не стать перефактом.
Вадим Валерьевич, если говорить о версии, «Новые известия» опубликовали экономическую версию аварии. Издание считает, что летчики опасались возвращения в Анапу из-за того, что на них могли бы возложить штрафные санкции за перерасход топлива в этом случае. Такая практика действительно существует в авиакомпаниях?
Никто из летчиков не высчитывает за возврат погоды. Это раз. Здесь другая финансовая зависимость. Летчикам платят за экономию. Вот. Но это незначительные деньги. Это если ты летаешь постоянно, очень много, да, то на экипаж там, может быть, 1020 перепадет там, на 5 человек. Я думаю, что это несущественные там деньги для летного состава, который ощущает за своими плечами по 160 человеческих душ. То есть я просто знаю, допустим, Ивана, вот я с ним очень часто летал, да, Иван ко всякой мелочи относится очень серьезно. Вот он мне как-то говорил, говорит, я говорю: «Ваня, а почему ты вот берешь с собой 2 литра все время воды, простой воды, и он разливает это все по коврикам?» Он говорит: «Ну как, там же идет обезвоживание на такой высоте, обязательно обезвоживание». То есть он каждой мелочи придавал очень большое внимание и постоянно вот эту воду поливал. И действительно, там всего час лететь до Москвы, когда прилетали в Москву, полики все сухие абсолютно, то есть... Ну, он всегда был на передовой, Иван, всегда. Вот, я думаю, что в этом экипаже, ну, это неправильно считать, что за какую-то экономии, они там полезли вверх, они стали обходить там левее или правее.
Николай Донсков, пожалуйста.
Вот еще достаточно часто высказываются такие предположения. Опять-таки, если говорить более широко, не только об этом случае, и даже, может быть, совсем не об этом случае, что подчас руководство авиакомпаний, подразумеваются разные авиакомпании, но в том числе, может быть, и Пулково тоже, руководство авиакомпаний в погоне за прибылью пренебрегает инструкциями, в частности, вот в напряженный летний период, когда очень много рейсов на юг, чартерных рейсов и так далее, что самолеты выходят на линию перегруженными, что иногда во время посадки, когда самолет прибыл в пункт назначения, отправляется обратно, вплоть до того, что даже техники не успевают его как следует осмотреть. Так ли это? Может ли это такое действительно быть?
Существует элементарная авиационная этика. Самолет обязательно в полном объеме осматривается перед вылетом и после посадки обязательно. Значит, перед вылетом все протирается, чтобы чистота была идеальная. После вылета на предмет того, есть ли где-нибудь хоть какие-то капельки масел, там, или смазки, откуда-либо выбивают и все. Это каждый вылет, каждый прилет. Потом он простоял 2 часа, заправился, опять осматривает и через 2 часа осматривает. Вот. Это во-первых. А во-вторых, сейчас Пулково руководит, и до этого руководил, допустим, вот Белов Сергей Геннадьевич, а сейчас Болдырев Геннадий, да, это люди, инженера. Люди, которые в первую очередь необходима безопасность полетов. И Пулковские авиалинии за 74 года существования, вот говорят, только 2 катастрофы, да, но я помню еще одну в 70-е годы, его в 17-й, когда разбился. То есть всего 3 авиакомпании. То есть я думаю, что это одна из самых надежных авиакомпаний. И вот поверьте, если бы вопрос стоял там от какой-то другой авиакомпании, да, то, наверное, я бы с вами согласился. Но вот Пулковские авиакомпании, правда, не в защиту их, а действительно ради объективности. Вам говорю, что это надежная в этом плане компания.
Владимир Новицкий, ваш вопрос.
Да, если можно, я воздержусь от вопроса, поскольку позиция понятна, позволю себе вот свой маленький комментарий. После событий в Иркутске, когда также разбился лайнер прямо на посадочной полосе, и пострадали пассажиры, часть погибла, было учреждено движение «Защитим пассажира», которое имеет своей целью как раз объективный подход к ситуации с нашим транспортом, не только авиатранспортом, но и другими видами транспорта. Авиатранспорт, он на самом деле не является, к сожалению, самым безопасным, это некоторая легенда, потому что если подсчитывать по количеству времени, проведенного пассажирами в полете, то, конечно, более безопасными транспортами являются наземные виды транспорта, и поэтому он требует наиболее тщательной проверки, наиболее тщательного контроля. Очевидно, что здесь есть человеческий фактор. И что бы там ни говорили уважаемые комментаторы, здесь, безусловно, есть ошибки, может быть, неумышленные, но ошибки, которые как раз определяют человеческий фактор. Это неучтен был характер грозы, неучтен был фронт грозы, неучтена была опасность этого полета. Значит, соответствующим образом, недостаточная обученность тех, кто прогнозирует погоду, тех, кто сопровождает самолет, и тех, к сожалению, кто и пилотирует самолеты. Потому что самый опытный пилот, он должен в первую очередь опираться на принцип безопасности пассажира. И какой бы он ни был опытный, мы знаем, что опыт это самый опасный вообще в любой сфере, связанной с управлением. И чаще всего автоаварии совершают те водители, которые считают себя настолько опытными, что позволяют себе нарушать правила. Поэтому здесь, конечно, должна быть проведена независимое мониторинговое исследование вообще состояния авиатранспорта в России, обучение авиатранспорта, в том числе и инструкции, которые позволяют действовать экипажу в тех или иных ситуациях. Потому что здесь речь идет о безопасности каждого из нас, и мы не можем здесь пренебрегать тем, что необходимо сделать для защиты каждого.
Мы еще поговорим на эту тему. Михаил из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Если можно, у меня к специалистам 3 вопроса. Значит, первый, ну, насколько я понимаю, западные крупные авиакомпании, это прежде всего исследовательские организации, в которых происходит исследование и разработка новых моделей. Существуют ли такие ли у нас, хотя бы отдаленно сравнимые? Второе, естественно, нужен экипаж. И существует ли у нас сейчас в данный момент достаточно какая-то устойчивая школа подготовки пилотов? И, наконец, третье, опять же, какая-то государственная, существует ли, не знаю, как ее назвать, инспекция, что ли, самого этого технического состава и, опять же, и подготовки пилотов. Спасибо.
Вадим Валерьевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Все, что вы перечислили, у нас существует. У нас существует Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации со своим летно-испытательским составом, который испытывают ежегодно и в любых условиях, и в африканских, и в антарктических, и в арктических условиях. Вот. Значит, самолеты, чем более они дорабатываются, тем более они надежны. Вы поймите, любой самолет выходит сыроватым, любой новый самолет. Значит, от создания, скажем, от макетной комиссии до серии, до серийного выпуска проходит в среднем порядка 7-10 лет. И потом начинаются технологические испытания, год или два. И только после этого, то есть отдаются какой-то авиакомпании, они начинают, летчики-испытатели там выполняют на нем полеты и прочее. Вот. И потом начинается уже, когда он входит в серию, начинает уже возить пассажиров, вот тогда начинается очень большое внимание ему уделять, и начинает писать в ГосНИИ, в КБ Туполева, вот, начинают выполнять какие-то доработки. Вот Ту-154, я вам скажу, что он дорабатывается до последнего дня, вот до сегодняшнего дня. Вот. Это что касается авиационной техники. Что касается, значит, школы обучения летного состава, она тоже есть, и она не хромает, не страдает. Значит, обязательно существуют у нас тренажеры. Тренажеры, да, у нас слабые, честно говоря, потому что только-только вот начали делать уже там последнего поколения тренажеры, и они еще не везде развиты. Вот. Кстати, весь Запад учится на тренажерах. Вот здесь вот самое слабое место гражданской авиации. Вот, если бы нам закупить или создать всю эту идеологию, да, тренажерную, то я вам скажу, что безопасность полетов на много процентов бы возросла. Что касается, значит, инспекции, правда вам скажу, мы страдаем просто от этой инспекции. Не потому, что они плохие, а потому, что они действительно очень требовательные, принципиальные. Значит, вот сколько нас не проверяли, мне ни разу не удалось отскочить там без, там, ну, пусть там в последнее время несерьезные замечания, но они всегда существуют, всегда. То есть, поэтому... Только поэтому, я говорю, может быть, и не вправе там напрочь отрицать человеческий фактор. Только единственное, надо просто все-таки договориться, что ж подразумевается под человеческим фактором. Если это недоученность, это одно. Если это ошибка летчика, это тоже одно. Если, вот как сказали, что неправильно приняли решение на вылет, то я с этим не согласен. Если только не принимать, соответственно, что по пути маршрута у тебя гроза, значит, просто на летний период надо останавливать все самолеты.
Спасибо, Вадим Валерьевич. Мы продолжим нашу программу. Обязательно оставайтесь с нами на связи. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Как развестись правильно, то есть завершить отношения не только юридически, но и эмоционально, чтобы от запоздалых претензий, обид и упреков не страдали прежде всего дети. С известным психотерапевтом Анной Варга беседует автор программы Татьяна Ткачук. Программа повторяется в час ночи. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий. По телефону у нас на связи заслуженный летчик России Вадим Базыкин. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны более 50 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Петербург. Катастрофа Ту-154, летевшего в Петербург из Анапы, произошла 22 августа в Донецкой области Украины. Погибли все 170 человек, находившиеся на борту. В Москве в больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. Таким образом, число жертв достигло 11. Лечение продолжают 30 человек, в том числе один ребенок. Состояние 7 пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве в октябре 2005 года студента из Перу. На скамье подсудимых 13 молодых людей. По данным следствия, все они активисты националистического движения «Белый патруль». Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
У Ирана еще есть время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. В Вашингтоне подчеркивают, что 31 августа истекает срок, который ООН дала Тегерану для прекращения программы обогащения урана. На Камчатке произошло землетрясение силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Специалисты из России опасаются, что пятно ядохимикатов, попавших в воскресенье в результате выброса с китайского завода в приток реки Сунгари, может достичь Амура уже через 3 дня. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность исчезновением в Киргизии 4 узбекских беженцев. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Авиакатастрофа под Донецком. Главная тема российской прессы, главная тема нашей передачи. Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий. По телефону у нас на связи заслуженный летчик России, генеральный директор авиакомпании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин. Владимир Валерьевич, сегодня «Комсомольская правда» пишет о том, что черные ящики погибших самолета, они практически не повлияют на результаты расследования. То есть это основная как бы суть интрига расследования будет заключаться вокруг крупных сумм страховки, которые должны будут выплачивать и за самолет родственникам и так далее. Насколько правы журналисты из «Комсомольской правды»?
Нет, я думаю, может все повернуть совсем к иной версии. Потому что если будет версия пожара, то там несколько будет уже иначе все восприниматься. Пожар может быть как в салоне пассажиров, да, из-за там курения, скажем так, или прочее-прочее. Может быть в кабине экипажа из-за каких-то там неполадок, да, из там в хозяйстве, допустим, бортпроводников, там тоже из-за там печки бывает такое, что. Вот. Поэтому тут уже надо в любом случае, во всяком случае, надо прослушать будет пленку, это однозначно.
А вы будете принимать участие в работе комиссии по расшифровке?
Ну, я буду в курсе.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Николаевич. Владимир. Вы знаете, я в конце 70-х годов был одним из разработчиков системы особой безопасности гражданской авиации. И когда стал получать информацию, собирать, мы стали делать эту систему компьютерную. По предпосылкам к летным происшествиям, так называемым ППП, у меня там волосы просто дыбом стали, что происходит у нас тогда. А билет у меня был тогда бесплатный, форма такая, 1А. И я летал там куда угодно и как можно часто. После этого я стал воздерживаться от полетов. И я самое главное, что хочу сказать, что происходит в последние годы в стране, я бы сказал так, и так чисто интенсивно, я, конечно, прислушиваюсь к тому, что там происходит. Я бы сказал, что сейчас фактор вот этой прибыльности, действительно экономический и финансовый фактор, он стал основным и решающим. Вопросы безопасности как таковой, они стали решаться только в плане того, а сколько это стоит. И так как стоимость у нас человека по всяким страховкам и выплатам от 3 до 10 тысяч долларов больше авиакомпания не платит, то ей выгодно, чтобы, в общем-то говоря, люди разбивались и падали, а эксплуатация самолетов, так сказать, и сама по себе вся система обслуживания безопасности, она стоит значительно дороже. Поэтому им выгодно. И вы посмотрите, во всех сейчас структурах у нас действительно менеджеры, именно финансовые директора, они смотрят только цифры и только деньги. Вы посмотрите, Кириенко пришел на атомную промышленность, он только разруливает финансовые потоки. Что у нас будет происходить с атомными станциями, тоже можно себе представить в будущем.
Вадим Валерьевич, вы согласны с такой точкой зрения?
Нет, конечно, не согласен. Ну, понимаете, но если я вижу, как обновляется парк, я вижу, как самолеты уходят в капитальный ремонт, приходят с капитального ремонта, это во-первых. А во-вторых, ну как может быть выгодно если самолет разбивается. То, что страховая компания выплачивает такие мизерные суммы, да, это, конечно, просто, ну, ужас. Ладно, если там еще там 100 тысяч, там, как говорят, да, иногда бывает и 12 тысяч, это авиакомпания какая-то вот недавно, года два назад, и совсем недавно просто прочитал об этом, выплатила за каждого погибшего 12 тысяч рублей, как вы думаете, много это или мало? Это практически просто подчерченное издевательство, поэтому надо выбирать и страховые компании.
Николай Донсков, пожалуйста.
Ну, вы знаете, довольно часто приходится слышать вот то мнение, которое сейчас высказал слушатель по поводу того, что под прессом погони за прибылью руководство авиакомпаний, не будем сейчас конкретизировать, каких именно, часто пренебрегает. Но опять-таки не будем говорить о том, что там выгоднее, чтобы самолет упал, это, конечно, может быть некорректная постановка вопроса, но так или иначе руководством авиакомпаний все-таки не очень выгодно, видимо, заниматься... Ну, заниматься на все 100%, скажем так, безопасностью полетов. Может быть, это одна из версий. Вот в этой связи я хочу задать Вадиму вопрос. Ну, во-первых, я хочу отдать дань уважения, вот мужеству и героизму летчиков вообще. В частности, я летал с Вадимом Базыкиным один раз на спасательную операцию, видел, как он участвует в авиашоу и выполняет на тяжелом вертолете, выполнял мертвую петлю. По-моему, это трюк, который выполняют немногие люди в мире. И, конечно, наши летчики, ну, действительно, остается отдать им дань уважения. Но, тем не менее, помимо самих летчиков, этих мужественных людей, существуют еще интересы бизнеса, существует руководство, которое подчас далеко от этой профессии и так далее. И так далее. Много факторов на этом поле играет существенную роль. Вот Вадим говорил по поводу важности тренажерной подготовки пилотов и говорил о том, что у нас большие проблемы с этим существуют, как я понял, с его слов. Дело в том, что я читал выводы комиссии, которые были основаны на расследовании катастрофы с самолетом Ил-86 в 2002 году, также Пулковских авиалиний. Тогда там не было на борту пассажиров, но 16 человек погибли, это был экипаж и технические сотрудники. И вот как раз в выводах комиссии говорилось о том, что выявлены существенные нарушения в тренажерной подготовке пилотов и в состоянии тренажерного парка. Прошло 4 года с тех пор. И сейчас Вадим Базыкин говорит о том, что у нас с этим есть проблемы. То есть выходит, что вот эти очень важные рекомендации, которые написаны кровью людей, они, в общем, не исполняются. Выходит, что это так, и все-таки экономия имеет место. Значит, компании не заинтересованы покупать это дорогое оборудование.
Вадим Валерьевич, пожалуйста, вам слово.
Значит, да, что касается авиационной техники, то есть некачественный ремонт, то есть закупка старого оборудования, сейчас это уже не проходит. Просто это нельзя скрыть уже сейчас. Во-первых, ни перед летным составом, ни перед инженерным составом. И как бы финансисты там не пытались где-то сэкономить, кого-то обмануть. Правда, это сейчас очень сложно скрыть. Вот, то есть приходит на завод, да, завод, допустим, вот ремонтный завод, это не обязательно, что он ремонтирует двигатель. Он начинает ремонтировать планер. Двигатели отсылает на ремонтный завод, который занимается двигателями, то есть совсем независимые уже организации. Те начинают изучать и говорят, что у вас там лопатки настолько там уже все покрыты коррозией, что надо двигатель полностью. То есть идет именно вот такой очень качественный подход к капитальному ремонту. Все, что касается цены, тут уже, ну, уже не прыгнешь, сейчас цен дешевых уже нет. Сейчас все очень дорого. Вот. Тут либо ремонтировать, либо не ремонтировать. Я вот поэтому вам говорю, что надо выбирать нормальные авиакомпании. Вот. А что касается тренажеров, да, это слабое место. Пока, видимо, мы еще в финансовом отношении только-только начинаем это понимать и созревать. Я вам скажу, что нормальный тренажер хороший, плохого покупать не надо. А хороший тренажер стоит, ну, где-то процентов 50-70 стоимости нормального нового самолета. Но эти деньги надо обязательно платить и надо обязательно закупать. Потому что я вам скажу, что 80% подготовки летного состава проходит на тренажерах. И если бы на тренажерах загоняли вот в такую облачность, вот представьте, что вот вы на тренажере, вот у нас есть в Питере очень сильный тренажер, да, через 3 минуты вы забываете, что вы сидите. Вот я как-то взял с собой ребят из телевидения и произвел им катастрофу, вот именно вот с ударом об землю там и все. И девушка не выдержала и закричала просто. То есть через 3 минуты человек просто забывает, что он находится на тренажере. Настолько это реальная картинка. Это во-первых. Во-вторых, вы можете поставить любую дискету, вы можете поставить туда любой аэродром мира, который описан Джеписоном, да, в сборниках. То есть любая трасса, вы просто вот можете облачность поднять до любой высоты, видимость сделать любую, болтанку сделать любую. Вот это вот, я считаю, это обязательно нужно делать. То, что их сейчас нет, да, вот вы правы, это просто беда в авиации.
Вадим Валерьевич, скажите, вот слушатели спрашивают, почему авиапассажирам не выдаются парашюты, а выдаются где-нибудь в мире пассажирам парашюты?
Нет, никогда нет такой практики.
А почему?
Так это бессмысленно. Просто это невозможно исполнить в полете.
Сергей Павлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Считаю, конечно, это большой трагедией. И в то же время, опять-таки, придерживаюсь мнения, что это является неизбежным следствием развития цивилизации. То есть человеческий фактор, даже технический фактор, для меня вторичен. Нам даже неизвестны все природные явления. И такие вещи будут повторяться, и, к сожалению, великому, и при скорби не только у нас, но и во всем мире. Вопрос у меня такой. Самой заставке к этой передаче «Радио Свобода», дабы, наверное, поразить нас цифры, все свалило в одну кучу, там и аварию вертолета, спортивного самолета. Я люблю бороздить интернет по разным штатам США, и вопрос у меня, в общем-то, к самим организаторам передачи. Сколько в США за тот же период развилось спортивных самолетов? Разбиваются очень богатые люди, поясню, которые ни на чем не экономят, а уж меньше, что экономят на собственную безопасность, вкладывают в нее миллионы долларов там за каждый полет, и тем не менее разбиваются. Чем вы это объясните? Благодарю.
Чем объяснить? Николай Донсков хочет ответить вам.
Я могу лишь частично ответить. Дело в том, что вот как раз эта тема обсуждалась незадолго до эфира со специалистами. Пассажиропоток в странах Запада, в частности в США, превышает в несколько десятков раз. Ну вот называлась цифра 20 раз. Пассажиропоток в России. А цифры, к сожалению, аварийности и жертв сопоставимы с российскими. Вот это, конечно, огромная проблема. И, конечно, то количество спортивных самолетов, которое летает в американском небе, но совершенно несоизмеримо с количеством спортивных самолетов в России, и, возможно, происшествий там, безусловно, больше с такого рода техникой. Но еще раз повторяю, пассажиропоток там превышает в десятки раз пассажиропоток в России, а количество жертв сопоставимо. И вот над этим надо задуматься, нужно эту ситуацию менять.
Да, Владимир Михайлович,
тоже вот два слова про Америку сначала. Еще здесь надо учитывать, что катастрофы с спортивными самолетами – это катастрофы с летчиками-любителями. С теми, кто, к сожалению, в том числе имея колоссальное количество денег, не имеет возможности пройти хорошее обучение на самых дорогих тренажерах не потому, что нет денег, а потому, что у них не хватает времени для этого. И поэтому эти катастрофы тоже вызваны определенным непрофессионализмом любителей. А речь идет о профессионалах, которые занимаются перевозкой пассажиров. И здесь вот я хочу вернуться тоже к теме, которую затронул Вадим Бузыкин, к теме, что у нас сегодня более 300 авиакомпаний занимаются перевозкой пассажиров, и из них только около десятка или чуть больше являются сравнительно надежными. Это, безусловно, заставляет не просто насторожиться, это просто заставляет немедленно принимать меры. Потому что если мы садимся в самолет авиакомпании, который сегодня не гарантирует, по мнению специалиста, качество полета, то как мы можем доверять этой авиакомпании права авиаперевозок? То есть надо лишать эти авиакомпании, пусть у нас снизится поток авиапассажиров, пусть мы пустим на рынок западные компании, потому что мы сегодня не пускаем на внутренний рынок для перевозки западные авиакомпании, которые готовы участвовать в этом, жертвовать людей ради коммерческих интересов каких-то мелких компаний, считаю просто преступно. И здесь необходимы немедленные меры со стороны именно Министерства транспорта, со стороны властных структур, которые имеют право принимать такие решения.
Владимир Михайлович, ваша организация «Защитим пассажира» движения предлагает провести мониторинг непосредственно.
Да, мы считаем, что необходимо провести независимый мониторинг с привлечением специалистов, не только российских, но и западных специалистов, который бы позволил дать ясную, объективную картину ситуации. Мы живем в нашей стране, и мы знаем, что, к сожалению, проверки, которые проводятся в рамках ведомства, в рамках какой-то внутренней такой исследовательской части, нередко, к сожалению, являются не очень-то объективными. Это, кстати говоря, и на Западе, если проверяет компания сама себя, то она тоже не весь ссор выносит из избы. И поэтому вот такой вот независимый анализ, включение вот таких мастеров своего дела, как Вадим Бузыкин, я бы считал бы крайне важным и необходимым в самое ближайшее время сделать с тем, чтобы мы получили объективную картину и смогли принять объективные решения для наведения порядка в этой сфере.
Вадим Валерьевич, как вы относитесь к этой идее?
Да, с удовольствием. Спасибо за доверие, с удовольствием.
Вы допускаете, что можно создать некую такую группу, комиссию, как проводить мониторинг такой?
Ну, в любом данном случае это пойдет только на пользу. Я прекрасно понимаю то нетерпение, да, с которым мы ожидаем результаты комиссии. Может быть, это все-таки вот еще наша ментальность, слегка затянуть расследование. Но я понимаю, когда идет разговор об А-310, да, там все-таки политические вопросы, то есть надо хорошо подготовиться, чтобы выставить претензии зарубежным созидателям, да, этих самолетов. А это вроде бы наш родной, там, Ту-154, здесь, я думаю, что можно не за полтора месяца, а можно все это сделать гораздо раньше. Вот. Поэтому, я думаю, все-таки нужно дождаться вот ближайших дней информации. Вот, и там уже будет сиять. Я вам скажу, нет сейчас лиц заинтересованных в сокрытии там хоть какого-то там факта нарушения.
Николай Донсков.
Вот, знаете, какая мысль невольно приходит в голову? Совсем недавно, когда обнаружилась пропажа 221 экспоната из эрмитажных запасников, возникло решение о ревизии, о комплексной проверке, ревизии, мониторинге всех музеев России. Сейчас погибло 170 человек. Мы обсуждаем идею о комплексном мониторинге авиакомпании России. Друзья, нужно, конечно, опережать события, нужно действовать на опережение, потому что нельзя жертвовать жизнями. К сожалению, вот эта сфера, сфера авиации, как гражданской, так и военной, кстати, мы сейчас не затронули военную авиацию, там тоже самолеты падают очень часто. Я общался с летчиками военными, которые, естественно, они не говорят об этом в эфире, не называют своих фамилий, но, говоря с глазу на глаз, они говорят о том, что состояние там тоже очень и очень серьезное. И это подтверждает то, что наша авиация, которая летает, вот 6-я армия ВВС и ПВО, например, которая летает в Калининград, постоянно происходят какие-то инциденты, вот самолет в Литве упал, помнится, и так далее и тому подобное. Короче говоря, хочу сказать вот что. Необходимо снять завесу секретности, которая существует в этом ведомстве, в ведомстве гражданской авиации. Необходимо обсуждать проблемы открыто, гласно всем обществом. Только тогда можно будет сдвинуть вот эту ситуацию с мертвой точки.
Вадим Валерьевич, журналисты действительно очень сильно жалуются на закрытость организации гражданской авиации. Вы допускаете, что можно действительно как-то все-таки более открыто работать? Или это какие-то причины экономические или промышленные? Чем вот можно объяснить такую закрытость?
Ну, это еще ментальность, нам надо еще немножечко пожить, лет 5-10, тогда это, может быть, изменится естественным путем. А я поэтому и нахожусь у вас на связи, лишь только для того, чтобы... ну, как-то организовать этот прорыв, что ли. Дело в том, что тут не надо бояться абсолютно. Ну, существует... Ну, понятно, говорить практически не о чем, поскольку в руках нету, да, у тебя ничего. Но хотя бы со слов очевидцев, да, вот у нас уже, вот у всех летчиков родилась примерная версия, да. Если как вот по НТВ показали, что он падал как осенний лист, значит, ну что, значит, надо ее просто моделировать эту ситуацию. Вот сегодня, я знаю, на тренажерах будет модуляция вот, сваливания самолета на тренажере именно в плоский штопор и попробуют вывести его. Но я вам даю гарантию, что его никогда не выведут из плоского штопора. То есть сказать всегда есть о чем. Нужно просто нормально относиться. Ведь вы говорите не журналистам, вы ведь говорите народом. Поэтому надо любить свой народ, я думаю, что надо уважать его. Во всяком случае, хотя бы вот, ну, хоть как-то это... Ну, во всяком случае, не держать это все вот, действительно в режиме какой-то там тайны, режиме... Ну, я считаю, что вы правы в этом.
Спасибо большое. Владимир Михайлович, на риски паузы.
У меня вот к вам, если можно, два вопроса. Я бы хотел спросить, вот как вы оцениваете состояние аэродромных служб и аэродромов сегодня в России? Потому что вот эта вот катастрофа в Иркутске, она вроде бы привлекла внимание к прессе и к этой теме, и решили строить новый аэропорт в Иркутске, но в то же время вот новая катастрофа, она как бы перенесла тему обсуждения причин в другую плоскость. И еще один вопрос. Вот я коснулся темы, которую вы затронули, это количество авиакомпаний, перевозчиков. Как вы считаете, возможно ли было бы лишать их права перевозки, если они не способны обеспечить безопасность полетов?
Их надо лишать права перевозки. Их лишают права перевозки. Сейчас очень много авиакомпаний. Сейчас приезжает, допустим, инспекция, да, вот с министерства. Вопросов много не задают. Три дня поработали молча, вынесли свое резюме, что мы не можем позволить вам летать на этой технике. Или вот с этим инженерным составом. Значит, в лучшем случае они могут дать месяц или два на исправление. В лучшем случае. А, как правило, сейчас идет... Нет, ребят, давайте вот на 2 или на 3 месяца мы приостанавливаем вас. Вы вызываете через 3 месяца, мы вас проверяем. Если вы соответствуете, значит, вы будете летать. Если нет, значит, думайте, что вам еще нужно сделать, либо полностью самоликвидируйтесь. Это вот что касается проверок, да? Это уже есть. Что касается аэродромов, ну, у нас ведь не только в сельском хозяйстве запустение, правильно? Мы ведь с вами вышли, одни и те же школы заканчивали, вышли из этих лихих 90-х годов. И поэтому эта картина, ну, достойна нашей той жизни. Да, у нас аэродромы очень слабые, у нас очень много еще по России аэродромов, которые, ну, не то чтобы не соответствуют, ну, во всяком случае, экипажи всех их знают и с настороженностью туда летают. В том числе, вот в Иркутский аэропорт, где, да, с одним курсом там можно там такую-то длину полосы использовать, с другим курсом в 2 раза, ну, не в 2 раза, там на какие-то проценты короче. То есть полоса очень сложная в Иркутске. И таких полос по России очень много. Ну, могу сказать, что сейчас это все уже описывается, сейчас это регулируется. Вот, как-то исправляться будет потихоньку.
Олег из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расследование авиационных катастроф проводит Межгосударственный комитет. По-моему, это единственная функционирующая структура СНГ. А сохранилось ли единство метеорологии? Много говорили о том, что погода в Анапе была хорошая, а знал ли экипаж реальное положение с погодой на Украине? Как здесь взаимодействие? Скажите, пожалуйста.
Экипаж предупреждали. Вадим Валерьевич.
Экипаж знал, конечно же, знал то о состоянии грозовой области по маршруту, то есть не мог не знать, поскольку вся метеоинформация, она ни в коем случае не скрывается, он сам смотрит карты, карты вывешиваются. Любой летчик получает какое-то там образование, да, по метео, там любой летчик имеет там азы, скажем, там знаний там на латыни, поскольку все метео идет на латыни, да, понимает эти карты, умеет их читать. И плюс еще сидит милая женщина, которая обязательно вам расскажет, синоптик, то есть инженер, который обязательно вам расскажет на разрез, даст какие примерно по высотам. Но опять же говорю, что существуют облака, которые в России очень редкие, то есть грозовая деятельность, которые вот в Африке, допустим, мы очень часто встречали облака вертикального развития, которые распространяются до стратосферы, да, до 15 километров. Здесь это очень редкие, поэтому здесь можно назвать это форс-мажором. Вот мы смотрим, видим картинку, когда показывают ураганы вот в Америке, да, там, когда вот этот столб там пыли заворачивается, там, несет, это страшная картина. Вот поверьте, все то же самое, только перевернуто на 180 градусов, существует и сверх облаков. Только не для нашего климата. Вот в Африке это очень часто видно. Я вам скажу, что в Африке мы однажды всего на 4 километрах попали в сильнейшее обледенение. Это в Африке, где внизу плюс 35, там плюс 40, а вот там попали в сильнейшее обледенение. Вот, пожалуйста, это форс-мажор. То есть, будь ты 7 пядей во лбу, но вы всегда должны иметь, что наш мозг работает всего на 5%, там, хотя ученые говорят там на 3%.
Спасибо. Семья майоров из Москвы пишет, отвечая на вопрос, что надо сделать, авиаперелеты ни в коем случае нельзя отдавать в частные руки. Многократно увеличить для пилотов количество полетных часов, проводить строгий отбор, экзамены при участии квалифицированных пилотов. Вадим Валерьевич, как вы считаете, можно ли вообще отдать монополию только государству на перелеты?
Да нет, это дело... частная, просто должны существовать, как я говорил, элементарная авиационная этика. Авиацией должны заниматься люди авиационные, а не люди-банкиры. То есть люди-банкиры должны заниматься в части себя касающиеся, люди-финансисты. А авиация, именно специалисты должны заниматься. То есть и тогда все нормально будет. Не обязательно это все отдавать в руки государства. Вот. Тогда просто будет неинтересно уже работать.
Можно было бы законодательно определить для частных компаний определенные ограничения в области подбора менеджмента, где было предусмотрено, что руководство авиакомпаниями может осуществляться только специалистами в области летного дела. Это можно было бы прописать, не касаясь прав собственника.
К сожалению, прописать это обязательно, наверное, надо. У нас очень часто в России используется, знаете, такое телефонное право, правильно? Будет он руководителем и все. Вот, и ничего ты уже не сделаешь. То есть здесь, да, здесь, конечно, мне кажется, надо именно на уровне там законодательства. Хотя я вам скажу, что руководитель обязательно должен пройти какую-то подготовку там при, скажем, Академии гражданской авиации или при другом лицензированном каком-то там учебном заведении, но именно лицензированном. Ну, мы-то с вами прекрасно понимаем, где мы живем, и что такое лицензирование там То есть лицензию на любой вид деятельности у нас несложно получить. Вот к этому надо просто уделить очень серьезное внимание.
Можно. Руководство всех авиакомпаний, как правило, имеет самолеты для личных перевозок. Есть ли особенности в обслуживании этих самолетов по отношению к обслуживанию самолетов, которые предназначены для таких обычных рейсов?
Нет, навряд ли. Нет, обыкновенное обслуживание. Единственное, понимаете, вот право. Почему, допустим, в армии там все-таки больше таких вот ляпов случается, да? Лишь только потому, что авиационная техника очень мало летает. Авиационная техника должна очень сильно, очень много летать. Вот я вам скажу, чтобы нормально эксплуатировать там Боинг, он должен как минимум 16 часов в сутки летать. То есть нужно строить именно транзитную политику настолько, чтобы он, ну, желательно там 20 часов он находился в воздухе. Вот тогда это самая надежная техника. То есть здесь все наоборот. Вот в авиации чем больше летает, тем больше надежности у нее.
Спасибо, Вадим Валерьевич. Владимир из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы много аспектов уже обсудили, но вот еще один главный аспект, это вопрос мнения у меня такой, значит, это условия бизнеса. В чем это заключается? В том, что вот эти перевозки воздушные, это все-таки же очень капитальный по своим вложениям бизнес, да? А когда условия бизнеса меняются, и как бы нельзя точно рассчитать вот этот бизнес нормально на долгое время, то получается, что выглядит как вот вложение денег, и получается отработать эти деньги трудно, как бы, и выстроить модель нормальную трудно.
Будете комментировать, Вадим Валерьевич?
Ну, здесь надо принимать однажды решение. Если вы взяли за это дело, вы должны понимать. Как-то мой друг решил взять Ил-76 самолет, да, для того, чтобы эксплуатировать его в условиях Антарктиды. То есть он занимается экспедициями по Антарктиде. Вот, и проконсультировался у меня, говорит, я вот хочу купить самолет Ил-76, чтобы выполнять уже собственным перевозчиком якобы туда. Я ему объяснил, сказал: Алексей, тогда ты должен бросить все остальное. И 90% времени у тебя займет авиация. Если она у тебя не займет 90% твоего личного времени, значит, лучше не берись. Вот я считаю, что это нормальный подход. Авиация забирает у вас полностью все. Если вы авиацией занимаетесь как собственным досугом, да, то это уже опасно.
Спасибо большое, Вадим Валерьевич. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков и президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий. По телефону с нами был заслуженный летчик России, генеральный директор авиакомпании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин. Вел программу Виктор Изенков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим наших слушателей и гостей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. В Донецке продолжается опознание тел погибших в авиакатастрофе. «Яблоко» предлагает ввести в школах и вузах программу толерантности. Московская гордума начинает бороться с бойцовыми собаками. А также репортажи и другие темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир.